Как всякий человек, не желающий сломать себе шею, я спускался по скользким ступеням с чрезвычайной осторожностью, мнительно высматривая, куда поставить ногу, и нежно прижимая к животу пакет с покупками. Краем глаза я заметил, что почти все обитатели островка выспали из привилегированного корпуса, но не придал этому значения. И зря. Пушечный гром ломающегося льда настиг меня, когда мне оставалось одолеть последний лестничный пролет, и этот пролет я, поскользнувшись, протрясся на заду, как по стиральной доске. Бутылки опасно звякнули, но уцелели. Держась за копчик, я вскочил. Я никогда не видал, как начинается ледоход, и не хотел пропустить это зрелище, так что больно ушибленный рудимент хвоста представлялся мне, в общем-то, не чрезмерной платой за зрелище. В протоке под горбатым мостиком лед вел себя смирно, зато в основном русле он скрежетал и ломался, грянул еще один удар и отразился от леса сложным эхом. Зачем-то пригибаясь, словно надо мной визжала картечь, я достиг островка, бросил пакет в ноздреватый сугроб возле крыльца, бутылки вновь звякнули и, прихрамывая, припустил вокруг корпуса. Там ждало меня зрелище. Лед уже пошел, тронулся, как следовало бы сказать, если бы среди нас присутствовал хоть один присяжный заседатель. У стрелки острова льдины со скрежетом крошились, вставали дыбом и рушились на берег, зато на стрежне, солидно и мощно, лишь иногда, пугая треском, двигалось ледяное поле, кое-где рассеченное резкими, как прорубленными трещинами, разорванное полыньями, набитыми ледяным крошевом, еще воображающие себя цельным монолитом, но обреченные разломаться в считанные минуты. А по важно ползущему ледяному полю, оскальзываясь, разбрызгивая галошами воду, петляя, как зверь, уходящий от облавы, в одной руке держа за ремень пенопластовый ящик, а в другой ледобур, трусил к острову рыболов Матвеич. На берегу орали все, кроме, пожалуй, Инночки и Марии Ивановны. Первая смотрела на разворачивающиеся события с неподдельным интересом, вторая держалась за сердце, а нечуткий внучек Викентий дергал ее за рукав пальто и с азартом влюбленного в свое дело естествоиспытателя вопрошал: «Он утонет, ба! Не, правда, ба, утонет!» Только это я и услыхал, а ответа бабушки не расслышал, поскольку пробежал мимо. Ахала и вскрикивала нервная Надежда Николаевна, взирая на разыгрывающуюся драму сквозь гигантские очки. Что-то кричала даже Милена Федуловна, а ее бульдожка захлебывала лаем и рвалась с поводка. В окне на первом этаже мелькнуло прилипшее к стеклу безумное лицо Бориса Семеновича, но я не стал на него смотреть. По берегу, опережая плывущий лед, проваливаясь в мокрый снег, и, срывая голос в крикливых советах, мчались Феликс, телохранитель Коли и сильно отставший от них толстый Леня. «Жми, мужик, давай!» — орал Коля. «Барахло, барахло, брось!» — надрывался Леня. «Правее забирай, правее, не оглядывайся!» — ревел Феликс. «От трещин держись подальше!» Судя по всему, Матвеич и так это знал, но воспользоваться советом не мог. Чтобы добраться до островка, раньше, чем лед пронесет мимо, он должен был преодолеть не одну трещину, а целых две. Первую, едва наметившуюся, он перепрыгнул вполне удачно и, оказавшись на треугольном ледяном поле, бежал ко второй, наискосок, где трещина была поуже, но быстро расширялась, образуя полынью. Коловорот он все-таки бросил, но с пенопластовым ящиком расстаться не пожелал. Обгоняя пыхтящего Леню, я мельком подумал, что, несмотря на наши вопли, рыболов совсем не потерял голову, в случае чего ящик не позволил бы ему утонуть, а случай этот, надо сказать, становился все реальнее по мере расширения полыни. Матвеич наддал и перепрыгнул, по-моему, чудом. Теперь он топтался на не такой уж крупной льдине, ожидая случая сигануть с нее на береговой припай. Я догнал Феликса и Колю. Тяжело дыша, мы месили снег, а в каких-нибудь 10 шагах от нас ехал на льдине тяжело дышащий Матвеич. Остров кончался. Расстояние между ним и льдиной медленно, но неуклонно увеличивалось. За островом тянулось мокрое ледовое поле, еще не затронутое ледоходом. Однако у меня имелись большие сомнения, стоит ли проверять его на прочность. Как оказалось, у Матвеича тоже. — Веревки у вас нету? — подал он голос, исполненный зыбкой надежды. — Откуда? — А дрына длинного, льдину бы подтянуть. Вы гляньте, нигде поблизости не валяется. Мы глянули. Дрына нигде не валялась, да еще столь длинного. Тут понадобился бы флагшток. Впрочем, — подумал я, — можно отталкиваться и от дна, как на плоту или на плоскодонке. Немедленно вспомнилась соответствующая сцена из Джерома. Но я сейчас же прогнал ее вон. Все-таки дураки, англичане. Зачем они на плоскодонках шестами плавают? — Придется тебе купаться, Матвеич, — развел руками Феликс. — Ничего, отогреем, не трусь, сигай, вытащим. Матвеич мялся. Я его очень хорошо понимал. Хотя, по-моему, если не грозит утопнуть, то для ледяной воды я бы куда охотнее выбрал тулуп, чем плавки.